Третий тип характера. Этот тип характера формируется в случае трудности отделения ребенка от родителей в возрасте 10 месяцев. До этого момента малыш находился в симбиозе с матерью. В связи с развившимися навыками стояния, ходьбы и речи он получает автономию, начинается фаза упражнения. Он с радостью осваивает свои новые замечательные умения. Переход к фазе упражнения означает начало процесса взросления через активное взаимодействие с окружающей средой. Родитель может встретить эту фазу с радостью и поддержкой, а может быть испуган и сдерживать ребенка. В случае формирования этого типа характера мать оказывается чересчур боязливой, хлопотливой и будет постоянно сигнализировать о том, что попытки автономии малыша небезопасны. В то же время природные способности ребенка к слишком чуткому восприятию реакции родителя встречают чрезмерную поддержку и одобрение с их стороны. Такое гипертрофированное внимание к своим реакциям, которое обеспечивает слияние с ребенком, надо родителям для подкрепления чувства собственной значимости и безопасности. Примерно на 10-м месяце жизни, когда ребенок начинает ходить, начинается так называемая фаза упражнений. Малыш становится более независимым в своих действиях, проявляет чувство собственной значимости, более устойчив к трудностям и в целом более склонен идти на риск. Если эти первые проявления независимости будут восприняты со страхом, будут встречены наказанием или чрезмерным сдерживанием, то ребенок примет на вооружение эту сдерживающую точку зрения и сделает ее частью своей личности. Он будет избегать риска, автономной активности и так далее. Также он усвоит урок и о том, что надо больше слышать других и их желания, чем себя и свои собственные желания и намерения. В итоге детский подход к самостоятельной активности не будет результатом прямого опыта, попыток и возможных ошибок, а станет скорее адаптированным стандартом, излишне консервативным, стесняющим и вызывающим страх. В период с 15 до 24 месяцев ребенок возвращается от фазы упражнений к более интенсивным отношениям с родителями. Он начинает приносить родителям разные предметы, желая, чтобы они разделили с ним его опыт взаимодействия с ними. Это означает, что ребенок учится разделять с другими свою активность, при этом оставаясь отдельным человеком. Это чертежи для будущей взрослой жизни, когда человек может совместно раздельно переживать что-то. В это же время дети открывают для себя всю прелесть слова «нет». Подобно подросткам с их громкой музыкой, экстравагантными прическами, дети в фазе нового сближения начинают проявлять свою автономную идентичность, демонстрируя противоположную точку зрения. То, как встретит окружение ребенка эту автономность, может ли оно позволить ему такое сопротивление, определит поведение ребенка в его взрослой жизни. Не соглашаться с другими, иметь свою точку зрения, иметь желание отдельно от других, отказываться и так далее. Процесс отделения дает возможность личности выстроить свое «я», в частности, того, как личность сама определяет то, чем она является. Это происходит, когда внешний опыт и переживания становятся внутренними, подкрепленные одобрением, поддержкой матери вплоть до юношеского возраста. Таким образом, «я» развивается в ходе его тренировки. В описываемых условиях процесс построения «я» похож на фотографию ужа, только что проглотившего кролика. Пока его пищеварительный процесс не разложит добычу, уж будет выглядеть не как уж, а скорее как бесформенная конфигурация ужа и кролика. При более щадящих условиях личность копирует, заимствует свое внутреннее содержание от кого-то другого. В идеале же формирование внутреннего содержания требует времени и усилий, чтобы согласовать поступающие извне идеи, убеждения и способы поведения с уже существующим опытом и средствами выражения «я», таким образом, чтобы добиться целостности. В результате такого отношения родителей к отделению ребенок получает травму присвоенного ребенка. В результате формируется «я», которое присвоило себе свое содержание целиком как непереваренный опыт, приобретенный в отношениях с родителями, а не как содержание, которое развилось из целостного опыта взаимодействия между «я» и окружением. Психологи называют такой тип характера симбиотическим, подчеркивая то, что ребенок так и не смог по-настоящему отделиться от другого. Такая личность будет впоследствии заимствовать свое актуальное восприятие и отношение к действительности от других. Основной посыл, который симбиотическая личность получила от своего родителя, можно выразить словами «Ты можешь получить от меня все, что хочешь, только тогда, когда откажешься от собственного мнения и собственных желаний. Ты можешь иметь либо меня, либо себя». В такой ситуации автономия в какой бы то ни было форме становится опасной. В итоге потребность в ней оказывается вытесненной. Вместе с ней будет подавлена естественная агрессия, необходимая для отделения себя от матери в начале, а затем во взрослой жизни себя от другого. Таким образом, в основу характера ложится идея о том, что автономия в поведении ведет либо к неодобрению, либо, как максимум, к отвержению. Основная проблема симбиотической личности лежит в том, что она ищет определение своих жизненных целей вне себя. Поскольку в детстве она не получила возможности спонтанно исследовать и развивать собственные предпочтения того, что ей нравится или не нравится, то она ищет свои желания, намерения, предпочтения путем заимствования у других. Так она испытывает большую защищенность. Для нее безопаснее присваивать себе чужое содержание, чем развивать свое. В свою очередь, переживание агрессии, уверенности в своих правах и особенно противопоставление своего мнения и поведения другим воспринимаются как опасные. Симбиотическая личность усвоила урок из детства о том, что развивать инициативность в решении жизненных проблем болезненно. Жизнь симбиотической личности крайне зависит от других людей. Нет такой сферы ее жизни, которая не была бы почти постоянно связана с другими, а независимая, автономная или лишенная связи с другими людьми активность не воспринималась бы как опасная, эгоистическая, аморальная и болезненная для других людей. Симбиотическая личность представляет себя только в отношениях с другими и имеет серьезные проблемы в ситуациях, когда надо предпринять самостоятельные действия, если другой человек в них каким-то образом не присутствует. Поэтому потребность контакта с другой личностью превращается в необходимость для начала каких-либо действий и принятия решений. Для того, чтобы симбиотическая личность действовала самостоятельно, ей нужна постоянная поддержка на всех этапах ее активности, от планирования действия или решения до контроля за полученным результатом. Когда симбиотическая личность достигает определенного инсайта, глубокого осознания происходящего, оказывается, что она обнаруживает в себе мало естественных, спонтанных интересов, не знает, какая активность, хобби или сфера жизни привлекают ее лично. Скорее всего, ей будет недоставать хорошо развитого вкуса, поскольку ее предпочтения и активность будут скорее перениматься у кого-то, чем фактически усваиваться. Это явление есть отражение недостаточности действительно развитого чувства собственного «я», отделенного от любых других отношений. Симбиотическая личность формирует себя по образцу или эталону других людей и, в некотором смысле, находит свое единственное реальное чувство «я», растворяясь в других. Такое отсутствие границ «я» другой приводит к тому, что симбиотическая личность чрезвычайно чутка к эмоциональным состояниям других людей. Она очень легко может оказаться поглощенной или подчиненной чувствам других людей. Они легко могут вывести ее из равновесия. Особо чувствительна она будет к проявлениям раздражения и неприязни со стороны каких-то значимых особ и будет склонна интерпретировать такие сигналы, как угрозу оказаться отвергнутой и покинутой. Именно поэтому в рамках важных для нее отношений эмоциональные нарушения будут переживанием неприятным и даже дезорганизующим, и большая доля поведенческой активности будет направляться на восстановление утраченного равновесия. Жизнь симбиотической личности часто заполнена людьми, которых очень легко эмоционально ранить, которые активно и пассивно требуют необходимой им поддержки и которых в конечном итоге очень трудно удовлетворить. Короче говоря, симбиотическая личность выбирает для близких отношений таких людей, которые оправдывают ее ожидания, или старается им помочь, чтобы они предоставили ей такое оправдание. Личность, развившая в себе симбиотический характер, часто становится тем, на кого ложится ответственность за семейную боль. Кажется, будто вся ее боль родилась в ней не обязательно в процессе приобретения собственного опыта, а путем какого-то некритичного усвоения. Очевидная ловушка кроется в том, что личность возлагает на себя ответственность за нечто столь обширное, чего с лихвой хватило бы на целое поколение. Сила личности немного стоит в этой ситуации. Принять ответственность может невинный эгоцентричный ребенок, который не осознает всей огромности той ноши, которую он на себя взвалил. Симбиотическая характерологическая проблема часто обнаруживается у людей, имеющих склонность к перееданию. Такого рода поведение успокаивает, заполняет ощущаемую пустоту и часто служит отсечению неприятных чувств, снимая необходимость сохранять своего рода дисциплину в социальной и интеллектуальной жизни личности. В эмоциональной сфере симбиотический характер отличают чаще всего его трудности в отношениях с агрессией. В самом лучшем случае такую личность в прошлом отговаривали, а в самом худшем – жестоко наказывали за любые проявления агрессивности, которая так или иначе тесно связана с процессом отделения. Агрессивная реакция личности на события скорее вытесняется или же резко обращается против собственного «я», то есть личность будет винить себя в случившемся, а не другого или обстоятельства. Все, что бы ни случилось с такой личностью, может вызвать у нее чувство вины, а никак не хотя бы желание разделить результат с другими участниками событий. Эта вытесненная враждебность может иногда проявиться в форме спонтанной вспышки ярости в ответ на отделение других или негативное отношение с их стороны, или же наоборот, когда другие, как ей кажется, пытаются вмешаться или же угрожают личности полным подчинением. Проблема симбиотического характера состоит в том, что необходимые для развития агрессии не дают права голоса, а в то же время создается и закрепляется фантазия, что она будто бы всегда была травмирующей и опасной. Таким образом, формирование взрослой личности через агрессию оказывается ограниченным. Подавленная агрессия и самовыражение симбиотической личности преобразуются в пассивное сопротивление. Сопротивление может принимать несколько форм. Самой распространенной формой пассивного сопротивления является уход от действительности в разных областях активности, забывание или другие способы отказа. То есть вместо того, чтобы открыто выражать несогласие с чем-либо или кем-либо, симбиотическая личность забывает что-либо сделать или опаздывает. И даже такие подавленные формы протеста тоже вызывают чувство вины. Как только сопротивление станет более активным или сознательным, то оно становится более жестким, и тогда личность оказывается чрезвычайно чувствительной к малейшим проявлениям вмешательства со стороны других людей. То есть личность либо позволяет все, либо вдруг становится очень жесткой на кажущееся вмешательство другого. Такие люди говорят: «Я долго терплю, а потом рву отношения и все». Это происходит потому, что их границы «я» другой не могут регулироваться плавно. Симбиотическая личность в такой ситуации напоминает подростка, который добивается уважения к своим правам. Если другой не сможет поддержать ее в процессе развития более плавного регулирования, то симбиотик может застрять в этой позиции. Симбиотическая личность может так вести себя даже при отсутствии реального другого. Оказывается сопротивление воображаемому товарищу, который очень требователен и которого часто бывает трудно удовлетворить. Воображаемый другой выступает в форме беспрестанных болезненных раздумий, опасений. Таким образом, симбиотическая личность опирается на реального или на воображаемого партнера, чтобы отстроить и определить себя. Так она защищает свое фальшивое чувство «я». Фальшивое, потому что оно берется из опоры на другого или из сопротивления другому, а не в результате опоры на свои собственные побуждения и желания. Когда такой вид отношений уже не может поддерживаться, симбиотический характер переживает то, что психологи называют депрессией покинутости. Он испытывает огромные сложности при попытках побудить себя к действию, панику, ужасающую пустоту одиночества. Внутренние убеждения симбиотической личности, приобретаемые ею в детстве, это «я ничего без тебя», «ты контролируешь меня» или же «я целиком в тебе растворяюсь», «я благодарен тебе за себя самого», «я отвечаю за тебя» или «ты отвечаешь за меня», «я не могу быть счастлив, если ты не будешь счастлив», «я не могу терпимо относиться к различиям между нами», «мое счастье, успех, переживание будет ранить тебя». «Твое отделение, успех или счастье, которое не включают меня, будет меня ранить. Я не смогу жить без тебя». Вместе с потребностью отношений и всего, что с ней связано, появляется естественная человеческая потребность во взрослении через отделение. Ребенок развивает и увеличивает свою способность выходить за орбиту родительского влияния, когда начинает ходить, примерно на 10-м месяце жизни. В ходе этой фазы упражнений ребенок развивает независимость, инициативу. Подумайте сами, как будет развиваться ребенок и какие его ждут перспективы во взрослой жизни, если в этих первых переживаниях он встретит поддержку, радость и свободное разрешение. В фазе нового сближения от 15 до 24 месяцев ребенок ждет позитивного реагирования и внимания на новый вид автономии и интимности. если ему дадут в этот период поддержку и одобрение, если все его смелые начинания и потребность в новом виде близости, когда его воспринимают как отдельную личность, будут удовлетворены, то он сможет развить в себе чувство собственной ценности и самоконтроль, и готовность идти на риск. Если ему дадут право выражать свое «нет» в этот период, то он будет способен и в будущем отстаивать свою точку зрения, иметь свои собственные взгляды и убеждения. В таких условиях поддержки и одобрения он разовьет свое внутреннее содержание через пробы и ошибки, научится доверять своим побуждениям и идти за ними. Мы получим характер, способный на лидерство во взрослой жизни. Агрессия совершенно необходима для развития, поэтому необходимо дать ей право голоса и научить ребенка постепенно выбирать адекватные формы для выражения собственного несогласия с чем-либо. В условиях здорового развития на детские агрессивные реакции взрослые отвечают балансом запретов и принятий. Ребенку разрешается обнаружить, что агрессия позволительна, и даже поощряют выражать ее, но в пределах неких условленных границ. В результате этого постоянного процесса ребенок учится соответствующим образом регулировать агрессию и таким образом становится способным к более частому ее выражению в какой-то умеренной степени и к более точной оценке своих агрессивных реакций. Что делать, чтобы ослабить или даже полностью сгладить влияние симбиотического типа характера на свою жизнь и жизнь своих детей? Главный подход в коррекции симбиотической травмы основывается на усвоении установки по отношению ко всем своим поступкам. Это не то, кем ты являешься на самом деле. Такого типа установка снова и снова напоминает вам о необходимости проверки ваших стандартов, убеждений, реакций и тому подобное на основе вашего актуального восприятия самого себя и окружающего вас мира. Таким образом, процесс отделения может быть продолжен с любого момента вашей жизни, в результате которого сформируется ваше истинное, а не заимствованное «я». Главная задача в построении своего «я» состоит в поощрении свободного проявления своей личности, особенно выражения тех чувств, которые были заторможены и подвергнуты сомнению. Чаще всего это будет заключаться в агрессии и враждебности, хотя часто появляются и более приязненные чувства. Надо стремиться к тому, чтобы эти выражения себя стали естественными, отвечали вашим собственным побуждениям, а не ожиданиям других. Чтобы добиться такого эффекта, необходимо подвергнуть жесткому пересмотру чувства долга по отношению к другим людям, обобщенного чувства вины по поводу самовыражения и особенно собственной боязни ранить других чувствами, своими чувствами или успехом. В какой-то момент надо в глубине души допустить выражение настоящей враждебности, обычно по отношению к тем людям, которые отвечают за воображаемые или реальные узы и болезненное вмешательство в вашу жизнь. Вам необходимо будет разобраться, где ваши собственные эмоциональные состояния, а где те, что заимствованы от других, чаще всего родителей. Важно обнаружить у себя типичные для симбиотических личностей переживания несправедливости жизни. Такое восприятие не есть обычное следствие непосредственного опыта, а следствие влияния вашей семьи, самых близких и даже более далеких родственников. Такие заимствованные чувства необходимо осознать, понять их природу и вернуть их первоначальным владельцам. Вам надо будет научиться регулировать границы «я» – «другой». Особенно это важно в случаях отношений с близкими людьми. Личный рост симбиотической личности всегда сопровождается ощущением утраты, связанным с тем, что когда вы перестаете заполнять свою жизнь кем-то или чем-то, для других вы катастрофически ощущаете собственную пустоту и незаполненность, отсутствие своих собственных желаний и устремлений. Наконец, вам надо дать себе позволение на переживание удовольствия от жизни. В особенности вы должны развить у себя способность к переживанию чувства радости и чувства гордости за свое самовыражение и его результаты. Возможно, вам потребуется уяснить себе, что нормально не только быть сильным, но и радоваться этому. Приключения, удовлетворение и успехи – это отчасти ваши врожденные права, и ваше предназначение состоит в том, чтобы наслаждаться ими. Присмотритесь к отношениям, которые вы сейчас имеете с вашим супругом, друзьями, родителями. Не представляют ли они собой воспроизведение и тем самым поддерживание исторических больных отношений? Если да, то такие отношения должны быть либо изменены, либо прекращены. Вам важно осознать, как вы поддерживаете деструктивные отношения, которые не приносят вам удовлетворения. Важно понять, как именно вы заполняете свою жизнь интересами других людей, как вы постоянно находите в себе занятость, чтобы не сталкиваться с собой и своей незаполненностью, собственными интересами и желаниями. Самый распространенный пример проявления симбиотической травмы в отношениях – это жизнь с партнером, который алкоголизируется или имеет другие серьезные проблемы. Важно понимать, что пока вы спасаете его от пьянства или каких-либо других проблем, вы не проживаете свою собственную жизнь, направляя свою энергию на реализацию своих желаний и склонностей. Вы даже не знаете, что именно приносит вам удовлетворение. Все в вашей жизни крутится вокруг спасения алкоголизирующегося партнера. Таким образом, вы формируете свою занятость и определяете свое «я». «Я не могу быть счастливым, пока он пьет». Тем более, что пока вы его спасаете, он не возьмет ответственность за свою жизнь. По сути, у вас с ним одна личность, симбиотическая орбита на двоих. Он – пьющая часть вашей общей личности, а вы – его контролирующая часть. Пока вы поддерживаете этот симбиоз, он никогда не бросит пить. Найдите людей, книги, фильмы, которые могут поддержать вас в желании выйти из болезненных отношений. Вам важно иметь поддержку, так как в вашем окружении наверняка есть люди, склонные переходить ваши границы, коль скоро вы сами их толком не определили. В конце концов, вам следует помнить, что мы выделяем сами себя, приобретаем знания о том, кем являемся через наше поведение, наши социальные отношения, через выбор тех людей, с которыми хотим идентифицироваться, и тех качеств, которые хотим встроить в себя и сделать нашими. Симбиотический характер получает огромную помощь благодаря пониманию всего этого и благодаря повороту к тем людям и к тому поведению, которые помогут ему самоопределиться.